Добрый вечер, дорогие радиослушатели. В эфире после небольшого перерыва, связанного с майскими праздниками, программа «Кавказская политика», радиоканал «Кавказ», радиостанции «Голос России». В студии я, ее ведущий Иван Сухов. В последние дни принесли массу новостей по обе стороны Кавказского хребта. Эти новости связаны как с Грузией, где грузинская мечта наконец определилась со своим кандидатом на президентских выборах, предстоящих этой стране осенью, так и с Азербайджаном, где возникла достаточно острая ситуация в связи с тем, что Россия в начале мая приняла решение отказаться от транзита азербайджанской нефти через свою территорию. И свои новости есть, как всегда, и на Северном Кавказе, и, к сожалению, они на этой неделе не самые приятные. 17 мая в пятницу подорвался смертник в ингушской столице Орджоникидзевская, пострадал один сотрудник полиции. А 14 мая в Дагестане было совершено очередное громкое резонансное убийство. В Махачкале был убит сотрудник Центра по противодействию экстремизму Казим Шабанов. Как сообщил представитель Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Дагестану, неизвестные расстреляли офицера, когда тот выходил из подъезда дома. Целая хроника уже происшествий и преступлений резонансных в Дагестане написана с 1 мая. 1 мая в Махачкале, как вы помните, произошел террористический акт, были ранены двое подростков. 2 мая в Махачкале неизвестные взорвали автомобиль, принадлежащий высокопоставленному чиновнику. К счастью, обошлось без пострадавших. 5 мая были задержаны жители Буйнакска. Двое, отец и сын, по данным городской полиции, в их домовладении были обнаружены боеприпасы. 6 мая утром в Махачкале обнаружили подозрительный предмет, который оказался мощной самодельной бомбой. 7 мая сотрудники силовых структур в Буйнакске взорвали 3 частных дома, принадлежащих подозреваемым в связях с боевиками. 8 мая вечером в Губдене жители села сообщили о стрельбе и спецоперации. 9 мая в окрестностях Шамхал-Яги-Юрт Кумтаркалинского района Дагестана силовики блокировали дом, в котором скрывались боевики, один из которых был убит, двое силовиков были ранены. 12 мая в Махачкале неизвестные похитили жителя города Буйнакска, об этом рассказали родственники пропавшего. Все эти сообщения говорят о том, что, конечно же, уровень нестабильности на Северном Кавказе по-прежнему остается достаточно высоким. И надо сказать, что в начале мая как-то получилось так, что все интеллектуальные силы, все люди, которые занимаются исследованием северокавказской проблематики, как-то собрались вместе и решили сразу же мозговым штурмом как-то разобраться в том, что происходит на Северном Кавказе. Сегодня, в субботу, открывается большой круглый стол в подмосковном поселке Бекасово, который должен осмыслить экономическую, прежде всего, ситуацию на Северном Кавказе и экономическую подоплеку конфликтов, которые на Северном Кавказе происходят. Дело в том, что многие из них кажутся нам этническими, а на самом деле связаны скорее с экономическими интересами разных групп людей. И просто так получается, что на одной стороне того или иного экономического спора оказываются представители этнической группы А, а на другой стороне того же экономического спора, который, в принципе, является, как это было принято говорить в 2000-е годы, чистым спором хозяйствующих субъектов, оказывается представитель этнической группы Б, и этот конфликт дальше уже в прессе и в общественном восприятии перестает быть экономическим и становится этническим. Таким образом, сами люди, которые берутся за описание этого конфликта, в общем, производят и воспроизводят этнический конфликт там, где, по большому счету, речь идет просто об экономике. Вот эти все вещи, связанные с экономикой, с земельными реформами и реформами местного самоуправления, которые только предстоят в большинстве регионов Северного Кавказа, занимается круглый стол, который проходит сейчас в подмосковном поселке Бекасово, займет 2 дня и, наверное, хотелось бы очень, во всяком случае, надеяться, найдет практические способы решения тех сложных экономических вопросов и споров, которые на Северном Кавказе сформировались и грозят только увеличить его нестабильность, если не будет найдено какое-то лекарство и какой-то способ решения. Кроме того, Институт национальной стратегии презентовал на этой неделе карту этнорелигиозных угроз Северный Кавказ и Поволжье. Так называется аналитический доклад института, который был представлен на площадке Интерфакса. У нас в гостях президент Института национальной стратегии Михаил Ремезов, с которым мы сейчас обсудим этот документ. Здравствуйте.
Здравствуйте, Иван.
Скажите, пожалуйста, какую цель преследует вот эта бумага?
Ну, сказал на пресс-конференции, я тоже задался этот вопрос и пришел к выводу, что цели две. Первое – это осмысление каких-то важных вещей, которые иногда теряются, недооцениваются. И второе – это, ну, попытка, что ли, побудить лиц, принимающих решения, а иногда и общество каким-то действием, каким-то выводом. Вот это если общо, да? Что нуждается в осмыслении? На мой взгляд, нуждается в осмыслении вот тот феномен, который мы обсуждали на пресс-конференции и в докладе радикального политического исламизма как своего рода именно политической идеологии, а не просто религиозного, да, как креда. То есть есть религии, есть разные взгляды в религиях, это одно, но есть идеологии, возникающие на религиозной почве. Что касается каких-то практических действий, то, понимаем, простых решений нет. Но есть какие-то назревшие решения. Вот о них мы тоже пытаемся говорить в тексте.
Давайте сначала вот о чем попробуем поговорить. Как вам кажется, существуют ли вообще возможности воздействовать на принятие решений в Российской Федерации? Является ли, кстати говоря, эта карта этнорелигиозных угроз, например, заказом, скажем, администрации президента или других структур, которые отвечают за принятие решений в этой сложной области этнической и религиозной политики? Или это просто, так сказать, ваши инициативы? И в таком случае, какой у нее шанс найти дорогу к ушам тех, кто должен это слышать, и тех, кто должен принимать решения в соответствии с этими предложениями и анализом?
Заказчиком доклада является сам институт, и мы делаем это, потому что считаем, что возможность влияния есть. И, кстати, история даже нашей там, скромной организации, небольшой, в общем, экспертного центра, показывает, что это так, условно говоря, там, начиная с года 2005, когда, собственно, структура была создана, мы уже много писали по проблеме непризнанных республик. Вот, и прогнозировали, в том числе, те риски, которые были связаны с их непризнанностью, да, и с тем, что Россия не готова их признавать. Это одна из причин, которые привели к войне. И уже в ходе войны писали, еще до признания официального, да, когда, который Медведев провозгласил о том, что это необходимо сделать и почему это необходимо сделать. Да. И это решение было принято. Я не говорю, что это, так сказать, мы, да, критики повлияли. Нет, оно было принято в силу самых разных соображений, но те аргументы, которые мы высказывали, они стали частью и, ну, какого-то общественного мнения, и стали частью мнения кого-то из лиц, принимающих решения. Да, это хорошо. Вот, то же самое можно говорить о проблемах там, интеграции на постсоветском пространстве, о необходимости развития таможенного союза или о необходимости корректировки миграционной политики. Вот сколько мы об этом говорим и бьемся, сейчас это начинают говорить на высшем уровне. Хотя пока, к сожалению, не делать. В принципе, эффект определенно есть иногда. Иногда.
А давайте тогда вспомним про эту историю с признанием республик и сложим, сопоставим эту историю с этнорелигиозными угрозами, о которых мы говорим сейчас. Mm-hmm. Вам не кажется, что как раз признание Абхазии и Южной Осетии в какой-то степени всколыхнуло такое общественно-политическое пространство на Северном Кавказе, которое вроде бы отложило достаточно давно уже все эти сепаратистские и сецессионистские идеи в какой-то долгий ящик, а потом после признания в августе 2008 года вдруг вспомнила, а почему, если абхазам по отношению к Грузии это можно, то почему ингушам по отношению к России нельзя?
Ну, на мой взгляд, гораздо больше всколыхнуло, положим, добровольческое движение, которое было в ходе первых двух войн. Потому что когда возникает много вооруженных мужчин, так сказать, снявшихся с насиженных мест за что-то такое воюющих, то потом они совершенно по-другому ведут себя и воспринимают происходящее. В конце концов, кто сделал в России революцию, гражданскую войну, вот эти самые воюющие мужики. Да? Ну, просто в гораздо большем масштабах это было. Что касается поощрения сецессионизма, на мой взгляд, его поощряло в гораздо большей степени, ну, такая, что ли, робкая позиция России, попытка сослаться на то, что, ну, вот почему мы существуем в таких границах. Потому что, ну, Советский Союз распался в таких границах, и мы дальше в таких границах существуем. Вот на таких основаниях очень сложно в современном мире получить, ну, как бы серьезную прописку такой стране, у которой много вызовов, у которой много врагов, которая контролирует большую массу ресурсов. Поэтому мы должны принимать решения о признании и непризнании. Мы должны быть в этом смысле полноценно суверенными, так же, как полноценно суверенными являются Соединенные Штаты. Кого-то они не признают, кого-то не признают. Так же, как Турция, которая имеет проблемы с курдскими регионами, не сомневалась в том, чтобы признать Северный Курдистан, вот это и не сделало ее слабее. Это сделало ее сильнее, потому что показало ее уверенность в собственной правоте и собственных силах. В нашем случае на Кавказе я считаю, что это так. И что состоявшееся признание Абхазии и Южной Осетии и там, размещение там военных баз, это, безусловно, один из, к сожалению, не столь многочисленных факторов силы России на Кавказе. Я не говорю о том, что все, что там делается правильно, уже там много было странных вещей в сопровождении выборного процесса, в политических взаимоотношениях, много тревожных моментов есть в том, что происходит в самой Абхазии, там, собственностью граждан России и так далее. Я не говорю, что все замечательно, но сам факт того, что Россия зафиксировала свои интересы на этой территории и сочла себя вправе признать эти республики, которые ориентируются на нее и которые, конечно, в составе Грузии себя не видят, вот это правильно.
Можно ли говорить, с учетом того, что у нас на столе лежит карта этнорелигиозных угроз, и здесь обозначены два ключевых региона, Северный Кавказ и Поволжье, о том, что Российская Федерация останется в таких границах, в которых она образовалась после распада Советского Союза, или у нее тоже могут возникнуть проблемы, сопоставимые с теми, которые возникли у Грузии?
В историческом масштабе мы не можем сказать, что процесс распада Советского Союза закончен. Ну, не Советского Союза, а процесс распада российского имперского пространства. Ведь давайте еще более длинную перспективу возьмем. В конце концов, и Советский Союз, советский проект был способом решения проблемы этого распада. Да? Да, вот конечно. Кончилась династическая империя, такая немножечко надряхлела, значит, потеряла хватку из-за ряда причин, и все стали расползаться по национальному углу.
Да, в этом смысле это процесс, который начался в 1917 году.
Да, ну, совершенно правильно. Вот, ну, в принципе, там даже раньше, наверное, да. Значит, потом возник советский проект, когда удалось осуществить эту сборку за счет чего? За счет того, что возникла мощная коммунистическая партия, и она интегрировала, то есть, по сути, именно компартия стягивала в гораздо большей степени, да, вот, разные национальные республики, чем сама государственность, формальная советская государственность, именно компартии. Это было платформой. Вот эта формула как бы жизнеспособности, формула интеграции приказала долго жить. Что дальше? Дальше выясняется, что ну, просто инерция цивилизованного развода. Но этого недостаточно, правильно? Поэтому, конечно, ну, вопрос, к сожалению, абсолютно не закрыт. И мы сохраняем один из факторов уязвимости советского проекта – это деление по этно-территориальному признаку. Ну, в общем-то, это мины, заложенные в структуре России. Я не предлагаю разминировать посредством самоподрыва, понимаете, да? То есть, если мы видим минное поле, это не значит, что мы должны...
Не принимать решение об отделении Северного Кавказа, например.
Нет, или об упразднении национальных республик. Сам принцип этно-территориального деления – это мина, заложенная под основание государственности. Это не значит, что эту проблему можно легко решить, и просто отменив. Это будет действительно в какой-то степени разминированием посредством самоподрыва. Да?
А как разобрать эту мину, отвинтив у нее взрыватель аккуратненько? Потому что вот вы слышали ведь, наверное, что произошло с северокавказскими комментаторами, когда Михаил Прохоров несколько месяцев назад предложил отказаться от этого этнического административного деления. Они ведь все как с цепи сорвались, с позволения сказать. Да. Ведь все стали сразу с возмущением это комментировать и говорить, что ни в коем случае никогда. При том, что это говорят те же самые люди, которым в повседневной жизни мешают блокпосты между республиками. Угу. Как развинтить эту мину замедленного действия?
Если бы знал, я бы написал об этом в докладе. Точнее, нет, если бы знал, я бы не написал. Некоторые вещи лучше сначала сделать, а потом сказать. Вот если серьезно, вот как раз в этих деликатных вопросах лучше сначала сделать, а потом сказать. Это к вопросу о Прохорове.
Пошли в доклад. При его чтении возникает ощущение, что его писали разные люди, и так оно и есть, потому что там обозначен коллектив авторов. Но, на мой взгляд, здесь заявляются две диаметрально противоположные идеи. С одной стороны, выделяется, определяется и разбирается понятие ваххабизма.
Информация к размышлению.
Под ваххабизмом в современной России обычно понимается совокупность агрессивных и нетрадиционных для России ветвей ислама, исламских джамаатов, внемазхабного или безмазхабного суннизма. Это определение является скорее политическим, чем богословским, но в данном случае именно политическая сторона дела особенно важна как с точки зрения мотивации адептов течения, так и с точки зрения опасности, которую оно представляет для государства. Российский ваххабизм является весьма неоднородным течением. Его основные группы. Классические ваххабиты, именующие себя салафитами, приверженцами саф-ислама или чистого ислама, ихваны или братья-мусульмане, сторонники террористической партии Хизбут-Тахрир, а также адепты экстремистской пакистанской секты Таблиги-Джамаат.
Это была цитата из доклада, и к этому тексту мы еще несколько раз вернемся в течение нашего разговора. Ваххабизм обозначается как безусловное зло, с которым нужно бороться всеми способами, в том числе и законодательным запретом, расширением списка запрещенной литературы.
Ну и как раз по списку запрещенной литературы там даже в части романа Силантьева другая позиция, что запрет литературы неэффективен как таковой.
Нужно делать его эффективнее. Насколько я понимаю.
Не нужно на это давить. Нужно давить скорее на противодействие формированию неких организованных преступных сообществ по идеологическому признаку.
Информация к размышлению.
Успешная борьба с ваххабизмом невозможна без его запрета на федеральном уровне, на чем настаивают как разумные правоохранители, так и лидеры традиционных мусульман, в частности, убитые террористами в 2012 году Валиулла Якупов и Саид Афанди Черкейский. По учению ваххабитов, современное государство, как носитель неисламского начала, должно уйти и быть заменено исламским государством, руководствующимся лишь законами чистого и строгого ислама. Почвы для компромисса здесь нет. Это учение может быть относительно мирным, либо в рамках уже построенных по лекалам чистого ислама государств, либо в рамках государств с ничтожно малым ваххабитским влиянием, то есть в ситуации заведомой слабости движения. Россия не относится ни к тем, ни к другим. Разумеется, следует четко отделять системный терроризм под лозунгами ислама от идейных поисков в исламе. При этом необходимо признать, что частью инфраструктуры террора является идеологическая и организационная поддержка, в том числе со стороны вполне легальных на сегодня структур. Разделение на легальное и боевое крыло – традиционная тактика экстремистских движений. Пресечь прямое политическое насилие невозможно, если действует режим благоприятствования для его покровителей. Последние должны нести юридическую, моральную, политическую ответственность, невзирая на их ранги и духовные звания.
Во всяком случае, получается, что есть некое сообщество по идеологическому признаку, которое враждебное. И таким образом сохраняется весь этот контекст, в котором Россия существует уже примерно 10 лет, контекст ставки на традиционный ислам против ваххабизма. С другой стороны, в одной части доклада делается рекомендация прекратить вот вмешиваться в эту внутриконфессиональную ситуацию и заниматься укреплением, собственно, государства как такового. То есть выбирать себе в союзники не муфтиев и не имамов, которые считаются традиционными, а в то же время могут в мечетях в пятницу говорить о том, что джихад против России – это, в общем, вполне допустимое дело, просто сейчас в нынешних условиях это нужно отложить. А опираться на то, на что государству положено опираться, на нормальную школу, на нормальные экономические институты, на все то, что может вернуть государство как источник нормативного регулирования и как такой объект культурного притяжения, да, для народов Северного Кавказа. Нет ли противоречия между этой историей про ваххабизм и бесконечную борьбу с ним и предложением об отказе от ставки во внутриконфессиональных мусульманских разборках?
Как ни странно, вы правы, когда отмечаете внутреннее напряжение в тексте доклада, и авторы не во всем между собой едины, но, как ни странно, вот именно здесь это... Я бы не считал это противоречием. Смотрите, я действительно глубоко убежден, что главными союзниками России в мусульманских регионах, положим, российской государственности, должны быть не лояльные муфтии, а должны быть суды, полиция, армия, школа, университет и так далее. То есть те институты современного общества, которые обеспечивают прежде всего гражданскую, светского типа интеграцию.
Безусловно. Ну да, если будет нормальная школа, работающий суд и более-менее нормальная полиция, то есть большая вероятность, что армия и не пригодится.
Нет, армия тоже должна быть. Если есть нормальная армия, высока вероятность того, что она не пригодится. Вот я бы так сказал. Я бы так добавил. Поэтому армия тоже это институт гражданской социализации, в этом смысле крайне важный. Мы можем добавить, что и тем муфтиям, тем мусульманам, которые лояльны российской государственности, будет гораздо легче спорить со своими оппонентами в том случае, если все это у государства будет. Если государство будет, прежде всего, крепко стоять на ногах, а не опираться на подпорки в лице тех или иных там традиционалистских религиозных сил. 100%. Но касаемо вмешательства во внутриконфессиональные дискуссии. Понимаете, государство не может быть слепым к тому, что некоторые люди, мотивируют религиозными соображениями, говорят о непримиримости, недопустимости, нетерпимости существования институтов светского государства. О том, что, ну, они говорят о необходимости войны до победного с теми, кто эти институты поддерживает, а либо с теми, кто не согласен с их пониманием священного, да, с их пониманием обрядовости, традиции и так далее. То есть во внутрирелигиозных дискуссиях есть красные флажки, выходя за которые они перестают быть внутренними. Выходя за которые они становятся, ну, вообще-то, делом, которое должно интересовать всех, просто поневоле. И на исламской почве есть позиции, которые жестко радикально экспансионистские, да, мы понимаем. То есть есть в целом общая некая идея панисламизма, стремление к объединению мусульман в одном политическом образовании. Это политическая идеология, это не религия как таковая, это политическая идеология на почве ислама. Государство может быть нейтральным по отношению к этой как бы религиозно мотивированной политической вере? Нет, не может, потому что она прямо отрицается, это самое существующее государство. То же самое касается необходимости джихадизма вообще, да, условно говоря. То есть речь идет о неких политических воззрениях, революционных воззрениях, аргументируемых религиозно, подпитываемых эмоционально, да, некой религиозностью. Можно спорить о том, называть это разновидность религии, ислам, да, или называть это чисто политической идеологией, все равно. Но понимать, что речь идет о существовании, о возникновении интегральной антироссийской мощной идеологии, которая говорит, по сути, или вы, или мы, отрицать этого невозможно.
Вам не кажется, что в этой догматической дискуссии внутриконфессиональной возникают такие позиции время от времени, на которые традиционным мусульманам, которые заявляют о себе как лояльные, идентифицируют себя абсолютно с российским государством, нет возможности им отвечать «нет», да, на какие-то доводы противоположной стороны? Потому что просто некоторые вещи, такие как проникновение ислама как регулятора во все сферы общественной жизни, в том числе и в политику и право,
они заложены в самой традиции.
Они заложены в самой традиции религии. И в таком случае вот это все противопоставление традиционалистов и ваххабитов теряет смысл начисто, потому что есть точка сборки, в которой они становятся единой общиной.
На мой взгляд, понимаю, согласен, во многом согласен. На мой взгляд,
и тогда просто доводы Силантьева о необходимости запрета ваххабизма при желании можно экстраполировать до запрета ислама как такового.
Все очень просто. На мой взгляд, государство должно быть абсолютно все равно. Догматически правы те, кто говорят, что это государство, светское государство должно быть уничтожено или нет. Допустим, эти люди правы с точки зрения исламской традиции. Допустим, я не уверен в этом. Да? То есть, в целом, я знаю достаточное количество специалистов в этой сфере, которые говорят, что это не так, что есть совершенно разные.
Да, и в России, и за рубежом есть такие.
Это действительно так. Значит, ну, допустим, что они правы. Значит, это значит, что, тем не менее, государство не может принять эту позицию. И все, кто, независимо от мотивов, по которым он его формулирует, организуются на этой почве, борются за это, они попадают под одну из статей Конституции, да, потому что те, кто борется организованно за подрыв основ конституционного строя, вот, они являются преступниками.
А зачем тогда?
Какие у них мотивы? Чисто религиозные или там корыстные? Правы они в своих религиозных мотивах или не правы? Нас не интересует. Если они делают эти выводы, идущие напрямую вразрез с основами конституционного строя, и борются за них силовым, внезаконным путем, то, извините, наши мотивы, еще раз говорю, мотивы не важны в этом случае.
Зачем мы тогда вводим вообще в оборот это понятие ваххабизма, когда у нас есть конституция, которая трактует ценности, на которых базируется российское государство и общество, и когда у нас есть уголовный кодекс, в котором написано, что нельзя призывать к свержению конституционного строя, нельзя дискриминировать другие конфессии и этнические группы, и тем более нельзя, значит, готовить фугасы и закладывать их под милицейские УАЗики. Зачем вообще нужен дополнительный какой-то понятийный аппарат к существующему законодательству и уголовному кодексу? Недостаточно ли ясно все это прописано в обычном законодательстве?
Нет, конечно, нет. Собственно, руководствуясь именно примерно таким аргументом, многие наши официальные лица и пропагандистская машина называют просто бандиты. Вот это, ну, в общем, это разговор ни о чем. То есть это, может быть, годится для новостного сообщения, вот, чтобы обывателя не погружать в фрустрацию, но это не годится для, ну, для той самой картографии поля боя. Разумеется, человек, когда переходит черту закона, он становится опасен, но крайне важны мотивы, по которым он это делает, зачем он это делает, да, вот, для его понимания, для нейтрализации этого человека, да. Мотивы, еще раз говорю, не важны как фактор индульгенции. Мотивы могут самые светлые, если идешь на преступление, это не индульгенция. А вот для понимания они важны. А понимание для чего важно? Понимание важно для того, чтобы быть эффективнее в обезвреживании, да, в противодействии, в противоборстве, потому что понимание противника является, ну, одним из азов, как бы, вот этой вот игры противоборства с ним. А как мы можем понимать, значит, если мы отказываемся или боимся называть, да, вещи своими именами, или даже, я не говорю, что у вещей есть объективно свои имена, если мы не пытаемся найти имена для тех вещей, которые вот возникают и развиваются.
У нас в гостях президент Института национальной стратегии Михаил Ремезов. Я напоминаю, что институт только что представил в Москве карту этно-религиозных угроз Российской Федерации. Карта эта касается прежде всего регионов Северного Кавказа и Поволжья. И мы продолжим наш разговор с гостем через несколько минут после короткого выпуска новостей. Еще раз добрый вечер, дорогие радиослушатели. В эфире программа «Кавказская политика» радиоканала «Кавказ» с радио «Голос России». В студии я ее ведущий. И у нас в гостях сегодня президент Института национальной стратегии Михаил Ремезов. Мы разговариваем о докладе, который институт представил в Москве на этой неделе. Это так называемая «Карта этнорелигиозных угроз Российской Федерации». Доклад касается прежде всего Северного Кавказа и в какой-то степени Поволжья. В первой половине программы мы говорили о понятии ваххабизма, которое в этом докладе подробно разбирается и обосновывается, так сказать, правомерность его применения, хотя эта тема дискуссионная, и много уже копий на эту тему в России сломано. И мы подробно говорили с Михаилом о некоем внутреннем противоречии, которое в докладе обозначилось. Дело в том, что последние 10 лет приблизительно российское руководство действительно делает ставку в своей северокавказской, в том числе политике и вообще в религиозной политике, делает ставку на так называемый традиционный ислам, противопоставляя его всем вот этим импортированным радикальным формам. И таким образом этот доклад и рекомендации к этому докладу в какой-то степени воспроизводят этот же модус религиозной политики. Но, с другой стороны, понятно, что такая ситуация, такая ставка на традиционный ислам фактически означает участие государства во внутриконфессиональных, в общем-то, в догматических конфликтах. Государство для участия в догматических спорах и во внутриконфессиональной идейной борьбе не обладает никаким инструментарием, скорее всего, оно не может выиграть, вступив в такой спор. И одновременно, исходя из того, что это не дело государства вмешиваться во внутрирелигиозную полемику, авторы доклада дают рекомендацию все-таки делать ставку не на какие-то течения внутри ислама, а на те инструменты, которые у государства есть и которые ему, так сказать, изначально присущи. На школьное образование, на работающую систему социальных гарантий, на судебную систему эффективную, которая пользуется доверием людей. В конце концов, на полицию и армию.
Информация к размышлению.
Уязвимость России перед угрозой пан-исламизма – следствие кризиса самого российского государства. Еще в Османской империи, периоды ее заката, ваххабизм проявил себя как эффективная технология демонтажа слабеющих государств. И в сегодняшней Российской Федерации он силен лишь слабостями страны. Самыми различными – от клановости и коррумпированности госаппарата до дефицита национально ответственного и сплоченного гражданского общества. Попытка государства опереться на традиционный ислам вместо того, чтобы самому крепко встать на ноги, воспринимается как еще одно проявление упадка и слабости. Поэтому главным направлением ответа на вызов исламского радикализма должна быть не ставка на правильный ислам, хотя, безусловно, пророссийских мусульманских лидеров необходимо поддерживать последовательно и эффективно, а возвращение государства как инстанции справедливой силы и поощрение тех социальных слоев, которые ориентированы на модернизационные процессы и не видят себя в фундаменталистском проекте.
Вот здесь такая еще возникает интересная тема строительства единой гражданской нации. Да, я не знаю, как вы относитесь к самой этой идее, но теоретически как бы авторский коллектив доклада выдвигает и позиционирует как один из приоритетов сохранение единства страны и, соответственно, единства населения в какой-то степени. Тем не менее, выдвигается рекомендация создания в Краснодарском крае и в Ставрополье такой последней засеки
на пути русского Техаса, такого своего рода.
Отступление русского фронтира, да. Последней границы отступления русских.
Да.
Не кажется ли вам, что это как в какой-то степени? То есть, ну, с ваххабизмом мы разобрались, это некое такое понятие, которое позволяет точнее определить противника. То есть, да. Это нечто, не имеющее ничего общего с подрывом гражданского единства, выделением в определенную резервацию каких-то определенных верующих и дальше направление против них такого острия полицейских репрессий. Это не про это. Это про более точное определение противника в идущей реальной войне совершенно. А вот история про заслон на пути отступления русских, это разве не вещь, которая дезинтегрирует страну и, в общем, ведет асимптотически к подрыву той самой мины замедленного действия?
Считаю, что нет. Я считаю, что Россия – это союз народов. Можно в какой-то степени называть это союз гражданской нации, да? Но это не гражданская нация в смысле того, что вот есть индивиды все разного происхождения, и все, независимо от своего происхождения, каким-то образом являются частью политического единства. А, как правило, лояльность стране тесно связана с... Она является, как бы сказать, для представителей даже национальных меньшинств, если у них есть развитая идентичность, актом коллективной лояльности, а не индивидуальной. То есть идея такая, что вот мой народ находится в унии, как бы в союзе с этой страной. Да? То есть мы, это и наша страна, то есть это акт коллективной лояльности, а не индивидуальной. Поэтому если мы говорим о гражданской нации, то в какой-то степени вот она предполагает элемент коллективного членства, группового.
То есть это такая интеграция старых имперских правил в новый гражданский мир.
Эти технологии работают, да, то есть это их нельзя игнорировать, потому что действительно на Кавказе принцип коллективной ответственности, он действует, да.
А как быть с коллективной лояльностью народа, который расколот по, скажем так, все-таки внутриконфессиональному признаку. Там есть молодежь до 25 лет, которая вся подворачивает брюки и носит бороду, mm-hmm. без усов, а есть более старшее поколение, которое коллективно лояльно абсолютно по отношению к Москве и к Российской Федерации.
Mm-hmm. Я сейчас попробую закончить, вот, и потом вернуться к этому вопросу, закончить с тем, как бы, противоречием, которое вы отметили. Так вот, на мой взгляд, это, если это союз народов, осью этого союза являются русские. Если оси не будет, то не будет никакого союза, абсолютно. Если не будет сильной гравитации ядра процессов, ну, если не будет культурной привлекательности, да, вот этого ядра, русского культурного ядра России, если не будет эффективности государственного строительства в центре, в федеральном центре, да, если не будет в целом, ну, какого-то интересного, привлекательного цивилизационного проекта, конечно, будет антигравитация, будет распад. Но точно так же, если не будет на границах, да, с неспокойными южными республиками, некого уровня социальной плотности населения, да, то есть, условно говоря, не масло, в которое входит нож, а некая плотная среда, плотная социальная среда, способная на молекулярном уровне защищаться, вот тогда будет выстроен некий модус вивенди, тогда можно преодолеть пороки уродства набеговой экономики, которые подчас мы наблюдаем, вот уже с давних пор, вот, и не случайно то же самое казачество было некой цивилизационной социальной технологией, которая была выработана, потому что одно дело воевать с армией, да? Другое дело, когда это твои соседи. Армия пришла и ушла, значит, армия прячется в грани зоне. Другое дело, что это когда твои соседи. Твои соседи, которые имеют собственную идентичность, которые здесь живут и здесь останутся, которые организованы, которые могут приходить друг к другу на выручку, вот, и которым покровительствует государство, безусловно, потому что это агенты государства в регионе. Вот, это совершенно другая модель отношений, и она предполагает, что придется находить общий язык. Пока таких стимулов нет. Незачем находить общий язык. С русской можно просто осуществлять экспансию дальше, дальше, дальше. Экспансия, она никому не делает хорошо. Вот, она обескровливает республики, потому что выводятся из них средства, выводятся инвестиции, и она калечит те регионы, в которых она происходит, потому что не способствует их развитию.
Как построить такой заслон? Потому что весь этот нож, который входит в масло, это на самом деле чистая экономическая колонизация. Это ведь вещи, которые связаны с дороговизной земли в том же Дагестане, с перепроизводством населения в этих районах. Население это приезжает в Ставропольский край, где проведена давным-давно боевая приватизация, где спокойно продают крестьяне эти земли даргинцам, даргинцы начинают их обрабатывать. Что можно противопоставить, как можно сделать так, чтобы эти крестьяне, которые давно уже продали, на самом деле, большую часть восточного и южного Ставрополя и уехали в Ставрополь или в другие регионы России, чтобы они остались или вернулись даже на это место, особенно с учетом демографии русских?
Как ни странно, этот вопрос не так сложно ответить, то есть сложно сделать, но ответить не сложно. Нужно исключить вне экономические факторы конкуренции. Потому что сегодня эта экспансия и вытеснение происходит за счет вне экономических факторов конкуренции. Не за счет повышенной экономической конкурентоспособности, а за счет вне экономических факторов. За счет, ну, допустим, где-то это может быть покровительство элит Северокавказских республик, где-то в том числе финансовое, имеющее финансовое выражение. Где-то это может быть взаимовыручка и формирование мафиозных или криптомафиозных сообществ по этническому признаку. Ну, то есть те, кто может оказать силовое давление или напугать, припугнуть. Исключить внеэкономический фактор конкуренции будет, в общем-то, достаточно для того, чтобы ситуацию выровнять. Для этого должны именно прицельно работать по этим угрозам, конечно, местные власти и местные силовики.
А вам не кажется, что мы здесь сталкиваемся с ситуацией, похожей на вот это безнадежное, бесконечное описание депрессивной экономики Северного Кавказа? Просто дело в том, что если бы все вот эти показатели, которые мы видим по безработице, по уровню регионального продукта и так далее и тому подобное, были правдой, то там давно бы уже был социальный взрыв. Да? То есть это на самом деле
серая занятость, да, самозанятость скрытая,
которая
невидная.
Спрятана под столом. Да, спрятана вот под точно столом. Так же с этими внеэкономическими способами конкуренции. Это просто давно уже часть экономики, так экономика устроена. И, кстати говоря, местные власти, о которых вы говорите, точно такая же часть этой экономической системы. Как с этим справиться? Это же такая рука руку моет до бесконечности.
Нет, никто не говорит, что вообще в принципе можно искоренить внеэкономические факторы конкуренции, они действительно есть. Но те
внеэкономические... Они просто стали частью уже экономики.
Конечно, конечно. Ну, естественно. Вообще любая экономика, она не может быть описана химически чистой, там, условно, как химически чистый рынок, да, разумеется. Но вот те внеэкономические факторы конкуренции, которые работают на экспансию, которые работают на вытеснение русского населения, вот их и нужно исключить, прежде всего.
Для этого нужно
поменять. Для этого есть закон, для этого есть органы, которые обеспечивают соблюдение и контроль этого закона.
Для этого нужно поменять всю кадровую скамейку запасных
Ну, не как
только,
раз,
не
как
только
раз
на Северном Кавказе, но и в Москве.
Как раз идея, как сказать, ЮФО, как своего рода такого засечного рубежа, выстроенного под эту задачу.
СКФО.
Вот,
или ЮФО.
Южного федерального округа с переводом туда Ставрополье. Она и подразумевает, что кадровая скамейка будет выстроена под эту задачу. То есть, что рядом с Русским Кавказом будет русский Техас, где есть русские ковбои, где есть мощная социальная плотность, которых так просто, так сказать, на мякине не проведешь, и которые будут защищать свою землю.
Не кажется ли вам, что они уже один раз оттуда ушли, и нету, в общем, шансов с точки зрения демографической
Северного Кавказа, что они туда я не вижу шансов в ближайшее время, в обозримое время, на реколонизацию Северного Кавказа. А если говорить о Ставрополье, Ростовской области, Краснодарском крае, это еще не потерянная земля. В смысле демографическом, в смысле вот расселения, да,
этнического расселения. Ставрополье попадает в этот список лишь отчасти, я бы сказал.
То есть там уже спорно, я понимаю вашу позицию, конечно, да.
К чему готовиться? Удастся ли решить проблему вот такой вот специфической ограниченной интеграции Северного Кавказа или все-таки возможен сценарий какого-то развода?
Сценарий развода, конечно, возможен, но просто развод, как часто это бывает и в семейных отношениях, не всегда становится концом проблемы, иногда бывает их началом. Поэтому, абсолютно. Утопично считать, что развод является панацеей. Поэтому в любом случае Россия обречена на то, чтобы выстраивать ту или иную модель контроля, модель своего присутствия в этом регионе, модель контроля, да, геополитического контроля над регионом в той или иной форме. То есть просто обречена, других вариантов нет. Поэтому обсуждать нужно не то, отделять, не отделять, а то, какие формы контроля наиболее эффективны, наиболее безопасны, наименее болезненны для всех.
Во время презентации много говорили по привычке и по традиции о внешних факторах. Как вам кажется, есть ли какие-то внешние недоброжелатели, которые вот так раскачивают сознательно всю эту северокавказскую лодку, или это все-таки такая каша, которая варится в местном котле на местных ингредиентах, и в основном костерок под этим котлом поддерживается, так сказать, тоже местными какими-то силами и никак не зависит ни от какой мировой закулисы?
Ну, лично я склонен думать, что в целом внутренние факторы, мы должны прежде всего думать о них, да, то есть они важнее. Ей замечательно, ей должны быть специальные люди, которые занимаются внешними факторами и их купированием, потому что надо прекрасно понимать, там, что те же самые монархии Персидского залива, для них формулой существования является экспорт исламистской угрозы. И даже не потому, что они такие экспансионисты, а потому что если они этого не будут делать, эта самая угроза будет направлена на них, как на главного союзника США в регионе, как на союзника большого шайтана, значит, чтобы этого не происходило, они вынуждены эту угрозу экспортировать, да? Ну, абсолютно логично. А мы, значит, ее импортеры. То же самое можно сказать о некоторых других игроках, только с другими мотивами. Поэтому, к сожалению, внешние факторы тоже есть, от них никуда не денешься.
Вот на обложке вашего текста написано «Северный Кавказ и Поволжье». Вот долгое время было уже понятно, как-то все относительно смирились, к сожалению, с этим, что импортером этой угрозы является Северный Кавказ. С какой скоростью это все распространяется на Поволжье? Велика ли угроза? Ведь очевидно, что база совершенно разная, потому что Северный Кавказ, ну, в общем, там как упала вся эта советская экономика, потому что исчезли все эти межрегиональные сельские связи, как ее доели эти местные бароны, так она и прекратилась. И это стало такая в какой-то степени экономически депрессивная зона. Хотя я еще раз говорю, что мне кажется, в силу...
То есть какая-то экономика там есть, которую просто статистика не видит, не фиксирует.
Там есть экономика, которая дает нам, в общем, основание предполагать, что при разумном использовании Северный Кавказ еще может стать локомотивом экономическим.
Но тем не менее... Локомотив, это звучит гордо, конечно, но хотя бы на самоокупаемость. Да?
Ну, если говорить об этой гипотезе, то я думаю, что здесь очень серьезный энергетический потенциал заложен в том, что на Северном Кавказе только еще происходит урбанизация, которая во всей остальной стране произошла уже. И эта урбанизация, которая формирует в том числе и нормальную городскую экономику, как это ни странно. И здесь есть определенные точки роста, которые могут обещать какие-то перспективы. А в Татарстане ведь все в порядке. Там никогда не был дотационный регион. Это был регион-донор, который относительно благополучно существует, выстроил приемлемым для себя способом взаимоотношений с федеральным центром, откуда там.
А вот как раз это интересно. Здесь, вы понимаете, действительно, если мы рассматриваем только Северный Кавказ, там столько социально-структурных проблем, что, ну, в принципе, можно прийти к простому выводу. Там будет ваххабизм или любое другое течение, любой другой изм, неважно абсолютно какой, там должна быть какая-то форма эскалации этих противоречий, просто из-за этих структурных проблем. Потому что, действительно, ну, урбанизация, что такое? Это же мучительный процесс, на самом деле. Вспомним период урбанизации в крестьянской России. Да? Как нас лихорадило? Вот их также сейчас лихорадит. Это объективный во многом структурный процесс. Но переносимся в Поволжье. Там, конечно, тоже есть деревни, развитые сельские секторы, урбанизация в некоторых регионах, в некоторых частях не завершено, да, но, тем не менее, это достаточно развитый регион совершенно другого социального профиля, экономического профиля. Тот факт, что там сейчас возникают схожие угрозы, говорит о том, что есть чисто идеологическая составляющая проблемы. Чисто идеологическая составляющая. То есть, связанная с тем, что вот о чем мы говорили вначале, что назовем это ваххабизм, все равно можно назвать это пан-исламизм. Некий комплекс идей становится интегральной протестной идеологией, становится магнитом для всех тех, кто, с одной стороны, как правило, является мусульманином по рождению, вот, и при этом имеет сильные мотивы к протесту, то есть он ненавидит окружающую действительность, он может ненавидеть что угодно, не знаю, русских оккупантов, он может ненавидеть развращенное общество, там, гедонистическую массовую культуру, местную власть, то есть отсутствие перспектив, коррумпированность или что угодно, но когда возникают эти мотивы для ненависти к окружающей действительности, то вот вдруг оказывается под рукой замечательная идея, которая дает ощущение, знаете, как сторонникам тоталитарных сект, какого-то, так сказать, вот единение, братство, что вот злой мир за окном, там каждый человек человеку волк, а здесь люди помогают друг другу, здесь нету ни эллина, ни иудея и так далее. То есть возникает вот такой психологический эффект как бы бегства от общества, с тем, чтобы потом перейти в контрнаступление и пойти на это общество войной.
Где здесь, так сказать, яйцо, а где курица? Не кажется ли вам, что все эти вещи обретают аудиторию благодарную и в том числе и мобилизационную базу в силу того, что вот эти пан-исламисты или ваххабиты, как угодно можно их называть, они предлагают некую систему правил и некую, в том числе, и систему институтов, обеспечивающих применение этих правил. Да. Как бы это ни страшно звучало, они на самом деле создают институты, обеспечивающие проведение этих правил в жизни. Не кажется ли вам, что проблема в том, что сформировался вакуум, что этого общества как такового нету, против которого они воюют, что нету источника других ценностей? И что сделать с этим? Как можно бороться с этим? Как можно сформулировать ценности, которые заставили бы людей отворачиваться от вот этой исламской радикализации?
Да, но прежде всего, конечно, действительно, это система параллельной власти определенная, не только идеология, это определенная социальная система выстраивается, где есть, ну, свои механизмы доверия, где могут быть параллельные системы воспитания и образования, где может быть параллельная система налогообложения, где могут быть параллельные силовые структуры, параллельная система социального страхования, параллельная банковская система, то есть возникает параллельная жизнь, параллельное общество, параллельная власть. Что-то такое есть в Ливане, да, где есть официальное государство, есть Хизбалла, который является как бы такой ризомой, такой тканью, которая, собственно, и есть и средоточие силы и власти на практике. Братья-мусульмане представляли собой такую структуру. Почему я называю, как вы видите, не ваххабистские структуры, да, то есть дело не только в ваххабизме как таковом, а в том, что просто у нас именно, ну, как правило, на этой почве возникает сборка вот этой вот системы параллельной власти, да, в мусульманских регионах. Что с этим делать? Ну, прежде всего, давайте зафиксируем, что огромное количество наших сограждан-мусульман не хотят жить по законам шариата. Не хотят жить. И достаточно дать им небольшой шанс цивилизованной жизни на то, что государство обеспечит нормальную цивилизованную жизнь по гражданским законам, чтобы они сказали, да, мы хотим попробовать этим шансом воспользоваться. Вот, мне кажется, основа основ, что этот проект, он привлекательный все-таки для заведомого меньшинства. На сегодня, пока. Он может оказаться привлекательным для большинства в том случае, если будет разрушаться система образования и система как бы социализации, некой интеграции на базе единого образования и единой культуры. Вот это вот большая угроза уже на перспективу.
Проблема в том, что система образования-то разрушается, конечно. И этот маленький шанс, он возможен только в том случае, если будет работать гражданский закон, если будет работать суд, если будет работать прокуратура,
ну, то есть начинал, и школа, да, и массовая культура, а которая дает позитивные модели.
В этом месте если дырка. Не провал, то дефицит.
Слушайте, ну помните, был такой Арнольд Тойнби, который говорил, что вот есть цивилизация, есть вызов, есть ответ. Если есть вызов, нет ответа, то цивилизация умирает. Вот мы говорим, вот вызов есть, да, прекрасно, мы можем подумать над тем, каким должен быть ответ. Ответ всегда асимметричный. Просто прийти раздавить – это не ответ в данном случае, вот цивилизационного уровня, да. Ответ, он асимметричный, он связан с собственным развитием.
Мне кажется, что одна из важнейших задач, которую решил этот доклад, это называние вещей своими именами. Это то, чего действительно не хватает всему дискурсу, существующему вокруг Северного Кавказа в Российской Федерации. На наши вызовы отвечал президент Института национальной стратегии Михаил Ремезов. Спасибо вам большое.
Спасибо
вам. Так мы обсуждали с президентом Института национальной стратегии Михаилом Ремезовым доклад, который был подготовлен его институтом под названием «Карта этнорелигиозных угроз Российской Федерации». Доклад касается в основном Северного Кавказа и Поволжья. И я еще раз напоминаю, что в эти минуты в подмосковном Бекасово проходит большой круглый стол с участием достаточно большого количества гостей из Северного Кавказа, из Дагестана, Кабардино-Балкарии и других регионов. Этот круглый стол посвящен поиску решений экономических конфликтов и земельных споров, которые на Северном Кавказе в большом количестве возникли и существуют в достаточно напряженной горячей фазе. Это такая серия конфликтов, которые только подогревают ситуацию в регионе, и, конечно же, и правительство, и живущие в этих регионах люди очень заинтересованы в том, чтобы как можно скорее найти инструменты и способы решения этих земельных конфликтов. Это достаточно трудно сделать, поскольку земельные и муниципальные реформы в северокавказских регионах находятся, можно без преувеличения сказать, в зачаточном состоянии. Без этих реформ довольно сложно будет сдвинуться с мертвой точки. И вот гости с Северного Кавказа и московские эксперты в подмосковном Бекасово прямо сейчас решают в режиме деловой игры, как найти алгоритмы решения и хотя бы смягчения этих земельных споров, которые издалека могут казаться нам и какими-то этническими конфликтами, а на самом деле у всех у них экономическая и часто просто земельная подоплека. Будем надеяться, что участникам семинара удастся найти какие-то ответы, которые до сих пор мучительно ищут региональные власти. Таким образом, эта майская неделя стала временем такого активного мозгового штурма и поиска решений, которые должны принести, наконец, спокойствие и стабильность северокавказскому региону. Кстати говоря, одно из решений, принимавшихся ранее в этом направлении, создание северокавказского туристического кластера, получило на этой неделе развитие временным исполняющим обязанности генерального директора акционерного общества «Курорты Северного Кавказа» назначен бывший заместитель министра регионального развития Сергей Верещагин на истекшей неделе, и многие эксперты с оптимизмом воспринимают это как такой второй шанс для проекта «Курортов Северного Кавказа», который, конечно, можно сказать, пошатнулся после того, как был уволен после скандалов со строительством олимпийского трамплина в Сочи предыдущий глава этого проекта Ахмед Билалов, и также свой пост в тот же день, в день этого скандала в Сочи, с участием президента Путина, оставил и руководитель курортов Северного Кавказа Алексей Невский. Теперь с новым назначением понятно, что правительство не отказывается от идеи создания туристического кластера на Северном Кавказе. Единственное, что, может быть, новая кадровая политика даст возможность пересмотреть основные направления работы этого проекта и сделать его, так сказать, более приближенным к реальности, потому что понятно, что идея создать на Северном Кавказе, в регионе, который является источником постоянных проблем с безопасностью, в регионе, который является экономически депрессивным, такую зону отдыха, сопоставимую с современными, уютными, обустроенными европейскими Альпами, она требует изначально смелости и такого пренебрежения здравым смыслом. Понятно, что предыдущая схема создания цепочки курортов, которые должны привлечь десятки, если не сотни тысяч туристов из России и из-за рубежа, она немножко нереалистична, и она сама по себе может подавить и задушить те ростки туристического бизнеса, которые и так сами по себе сформировались на Северном Кавказе и имеют свою устойчивую потребительскую, так сказать, аудиторию и базу. Понятно, что если в Мамисоне, в Матласе и в Архизе будут созданы новые высококлассные гостиничные комплексы, горнолыжные подъемники, те традиционные места отдыха, которые сейчас привлекают людей из Москвы, Петербурга и других российских городов, а иногда и из-за рубежа, в Приэльбрусе и на Донбайе, они сильно пострадают, потому что это будет конкурентная борьба, в которой им будет очень сложно выиграть. Будем надеяться, что новое руководство курортов Северного Кавказа и новый шанс на развитие этого, в общем-то, абсолютно позитивного проекта, который должен изменить имидж этой горной части российской территории, сделать ее, прежде всего, привлекательным местом отдыха, а не источником всяких постоянных проблем. Будем надеяться, что в новой редакции этот проект будет устроен и построен таким образом, что сложившийся на Северном Кавказе туристический бизнес, и горнолыжный бизнес, и гостиничный не пострадает от развития новых больших курортных проектов. Я напоминаю, что это программа «Кавказская политика» на радиоканале «Кавказ», радиостанции «Голос России». В студии был ее ведущий Иван Сухов. Мы вернемся уже в понедельник с новыми сюжетами. Сегодня в Нальчике происходит суд по делу журналиста Игоря Цагоева, который был арестован в праздничные майские дни. Цагоев известен на Северном Кавказе своими журналистскими расследованиями, писал о коррупции, территориальных спорах и межэтнических конфликтах, поэтому неожиданный арест его и молниеносная информация с фотографии журналиста, которая разлетелась в тот же день с сайта МВД Кабардино-Балкарии по разным новостным лентам и интернет-изданиям, всполошила общественность и журналистское сообщество республики. Мы узнаем подробности суда уже в ближайшие часы и в понедельник расскажем о них в новом выпуске «Кавказской политики». До новой встречи!